Дорогая церковь, я по паспорту Владислав, но меня всю жизнь звали Славик. Мне как-то так более приятно, когда меня зовут Славик. Так что прошу помнить меня как Славик. Я предлагаю открыть наши Евангелия, и мы прочитаем Евангелие от Иоанна, глава 10, мы прочитаем с 1 по 15 стих. Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 1 по 15 стих. Я назвал эту проповедь «Ищите Бога». И вы в конце, я думаю, вы поймете, почему я так назвал. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью уходит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник. А уходящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои. Видит приходящего волка и расхищает, и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Знаете, наверное, с незапамятных времен человек начал искать Бога и задумываться над тем вопросом, а где же обитает Бог, где его жилище? Ну, как-то под землей его искать неприглядно, он все-таки Бог. И, наверное, Бог должен быть где-то там, наверху, но человек летать не умел. И подняться к небесам он не мог. Но у него вот укоренилось такое представление, что Бог вон там, где-то он под небесами или над небесами. Ну вот пришел технический прогресс, и первые в мире люди, которые создали летательный аппарат, это были американцы, два братья Райт. Они подарили человечеству самолет. Человек поднялся к небесам, поднялся выше небес, намного выше облаков. Но он не увидел там Бога. И люди подумали, наверное, все-таки Бог еще выше. Выше облаков, выше нашей атмосферы, наверное, где-то там, в космосе. За 9 лет до моего рождения, 12 апреля 1961 года, наверное, некоторые из нас, люди постарше, даже уже поняли, о чем я говорю. Первый человек в мире, Юрий Гагарин, вырвался за пределы земного притяжения, полетел в космос. Это было, бесспорно, большим достижением всего человечества. Это было достижением Советского Союза, его народа, его людей. И было чем гордиться. Буквально все страны признали первенство Советского Союза в области космических технологий, в том числе и США. Они отстали на много десятилетий. Но если кто-то из людей думал о том, как кого-то опередить в технике, освоении космоса, то были люди, которые посмотрели на это с другой точки зрения. Были люди, которых интересовал вопрос, а что увидел Юрий Гагарин, когда он поднялся туда? Вот одним из таких людей, может, это вас даже удивит, был Никита Хрущев, генеральный секретарь ЦК КПСС Советского Союза. И это достоверные факты. На одном из собраний, торжественных собраний, немножко поддавших хмельного, Никита Сергеевич спрашивает: «Юра, скажи, а ты видел там Бога?» Юрий, ну, воспринял это как-то как полушутку, отвечает генеральному секретарю: «Да, видел». Тот задумался и сказал: «Никому об этом не говори». Но это было еще не конец истории. Через некоторое время тот же самый вопрос ему задает патриарх всея Руси. И Юрий Гагарин отвечает ему, уже не смея шутить с патриархом, говорит: «Нет, Бога я там не видел». И он слышит то же самое: «Юра, я прошу вас, никому об этом не говорите». Двое людей с разными взглядами на жизнь, с разными идеологиями, задали Гагарину один и тот же вопрос, получили разные ответы. И нетрудно догадаться, почему оба эти люди попросили Юрия не говорить о том, видел он Бога или нет. Потому что и в первом, и в втором случае это был как бы удар, в одном случае для атеистической идеологии, а в другом случае для религиозности. Вы знаете, когда человеку хорошо, часто бывает так, что он не ищет Бога. И даже человек может находиться в церкви, приходить в собрание и знать Библию с детства. И может случиться так, что и его родители, и его дедушка, бабушка были потомственными верующими. И человек находится в учении, находится в церкви, но он не ищет Бога, потому что ему настолько хорошо, настолько судьба была благосклонна к нему, ну, ему хорошо и без Бога. Зачем невидимый Бог, который не встретишь ни под облаками, ни над облаками, ни в космосе, когда есть множество вещей реальных, осязаемых, которые манят наш взгляд, которыми мы хотим насладиться, пощупать своими руками? Зачем тратить время на поклонение Богу, надежде на то, что где-то там, в будущем, у нас будет райская жизнь, если это время, которое так ограничено, можно потратить на то, чтобы устроить себе райскую жизнь вот тут, живя на этой земле? Ведь красивая жизнь, она тут рядом, она не где-то далеко. Она смотрит на нас с экранов телевизоров, с обложек глянцевых журналов и манит, манит, манит. А Бог, Он где-то там далеко и неизвестно где, и Его не видел никто и никогда. И красивая жизнь, которую обещает нам Библия, она тоже будет где-то после. После того, когда нас уже не станет, когда, возможно, даже наши тела уже превратятся в прах, и эта земля превратится в прах, ее не станет. Красивая жизнь, обещанная нам Библией, будет после всего. Достаточно предаться подобным мыслям, и как мир наслаждений становится дорог и близок, а духовная жизнь становится скучной, неактуальной, несовременной. И, может, поэтому в это время дома молитвы, церкви, Они наполовину пустые. Но я уверен в том, что если мы пойдем в увеселительные заведения, торговые места, в бары, в диско-бары, то от людей там, наверное, и яблоко будет, негде будет упасть. Человека всегда легче свести с правильного пути, чем наставить на этот правильный путь. И враг наших душ хорошо разбирается в этих вопросах. Катиться по наклонной плоскости всегда проще. Это не составляет никакого труда. Не надо прилагать какие-то усилия. Да и совесть не угрызает, если ты катишься по этой плоскости наклонной греха, а вместе с тобой такие же, как ты, тысячи и миллионы. Вместе с тобой они живут той же жизнью, что и ты, не ищущий Бога. Они преследуют те же интересы, что и ты, поклоняются тем же идолам, ищут наслаждения и утехи там, где ты ищешь, веруют ту же ложь, потому что она красива, а лгун искусен и красноречив. И вот у таких людей, не ищущих Бога, создается убеждение, что они на правильном пути. Они на правильном пути по одной простой причине, что их большинство. Они не одни, их тысячи, миллионы, миллиарды. А если большинство живет этой жизнью, значит, они правы. Значит, это демократия. Один человек сказал такую умную мысль. Проблема демократии в том, что она полагается на решение большинства. А глупых людей, как известно, всегда больше. Катиться по наклонной плоскости, оно легко и не составляет труда. Но вот приложить усилия, сопротивляться, оно всегда трудно. Даже элементарные вещи, которые нам бы полагалось делать, ну, например, утреннюю гимнастику, которая точно полезна для наших тел, нам как-то неохота пораньше встать и напрячь свое тело. Мы не отказываемся от той пищи, которой мы заведомо знаем, что она будет вредна для нас, потому что она вкусна, и так хочется ее попробовать. Трудно отказаться от вредных привычек. Курение, алкоголя, наркотиков и тому подобное. Трудно отказаться от своего «я», от того, что ты покладаешь все свои силы на самого себя. Трудно это отказаться и довериться Богу. Трудно начать новую жизнь. Христианскую, жизнь, которую ты еще не познал, потому что страшно ее начинать и трудно. Если кто-то ищет легкой, веселой жизни, то я должен сказать, что церковь – это не то место, где вы эту жизнь найдете. Люди, которые решили следовать за Иисусом Христом, должны осознать, что Христос был распят. Просто осознать, он был распят. Он не был воцарен на трон. Ему не ставили памятники при жизни. А мы преклоняемся перед тем человеком, перед тем Богом, воплотившимся в человека, который был распят. Наш Бог в образе человека принял мученическую смерть. И это нам тоже надо осознать. Смерть всегда сопряжена со страданиями. Мы даже не можем себе представить те страдания, которые Христос испытал там на кресте. Страдания не только тела, страдания Его души и духа. Если кто-то из наших родных, близких, знакомых попал в какую-то очень неприятную ситуацию, то ли он заболел, то ли еще что-то случилось, мы переживаем за него, мы страдаем, мы понимаем, что дорогой нам человек в беде. Но представьте себе страдания Иисуса Христа, который взял на себя все беды, все грехи, всего человечества. Для него нету незнакомых людей. Это мы можем где-то не посочувствовать, если мы человека не знаем. он где-то далеко, на другом конце мира. Но для Иисуса Христа каждый человек знаком. Для Иисуса Христа каждый человек знаком, он знает его в лицо, он знает его от начала рождения и до конца. В один момент Иисус Христос ощутил на себя все злодеяния человечества, убийства, войны, мерзости, извращения, ложь и богохульство, начиная от Адама и до скончания века. И вот человек, который не узнал Бога, он катится по наклонной плоскости, потому что ему больше нечего делать. Он уничтожает свою совесть, потому что она ему мешает. Он убивает свой дух, издевается над своим телом, употребляя дурманы разного вида. Он старается уйти от реальности. Он запрягается в непомерный труд в надежде заработать еще чуть-чуть больше. В надежде на то, что это, что он заработает, позволит ему устроить себе райскую жизнь вот тут, на земле. Он пичкает свою душу грязной, лживой информацией. Если задать вопрос такому человеку: а почему ты живешь в грехе? Почему ты не поверишь в силу Бога? Почему ты убиваешь свое тело, свою душу? Почему у тебя отношения вне семьи? Почему страдают твои родные и близкие, те, кто тебя любит, кому ты дорог? Никогда ли мы не задавались подобным вопросом? Как так случается? Рождается новый человек, этот мир, и все радуются. Радуются медсестры в госпитале, радуются родители, конечно же. Через некоторое время из этого новорожденного подрастает милое дитя, мальчик или девочка. Ну, а еще через некоторое время этот новорожденный становится взрослым человеком. И из прекрасного, милого малыша вырастает личность с низменным сознанием, личность без мечты, без идей, без целей, без радости в жизни. И вопрос: кто испоганил его душу и тело? Кто влез в его душу и тело? Неужели человек рождается на мир, в этот мир для того, чтобы жить в грехе? Библия говорит нам: нет. Человек не рождается в этот мир, чтобы жить для греха. Но есть враг. Враг, о котором говорит нам Библия, который есть вор и разбойник. Он ходит нам не через дверь, не открыто, а прячась, иногда прикрываясь благими намерениями. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью уходит во двор овчий, но перелазит инды, тот вор и разбойник». И этот вор и разбойник проникает в наши души. Он использует наши слабости, наши страсти, в конце концов, нашу лень, навязывая нам желание, ну, хотя бы жить лучше, жить хорошо, получить все и сразу. И враг для этого использует благодатную ту почву, которую он вселяет в наши души. Ведь если наша душа чиста и непорочна, он не может вселить в нее свои мысли, потому что это не будет благодатной почвой для врага наших душ. Но он использует разные уловки. Он использует даже разных лжепастырей, лжерелигий, алчных бизнесменов. Он использует лживых политиков, которые обещают нам прекрасную жизнь и которые говорят, что не знают, по которой дороге нам идти к этой жизни. Но чем дальше ты следуешь за этими людьми, тем больше усугубляется твое состояние. Тем больше человек замечает, что он истощен финансово, духовно. Он становится рабом. Рабом этого мира. Он чувствует себя загнанным в угол, у которого отобрали все, отобрали его мечты, идеи, отобрали его «я», отобрали то, что связывало его с Богом, что делало его подобным Богу, свободу выбора. Отобрали у него прошлое, самые лучшие годы жизни – настоящее и хотят отобрать будущее. Так случается, когда человек не знает Христа, когда человек не узнает Его голоса. Я прочитаю нам еще несколько стихов из Библии, которые нам будет полезно напомнить. 1 Иоанна, 2 глава, 15, с 15 по 17 стих. «Не любите мира ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очи. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира. И мир приходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек». Это же послание, 4 глава. Я прочитаю первое послание Иоанна, 4 глава. Я прочитаю с 1 по 6 стих. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов от Бога, ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Дети, вы от Бога и победили их. Ибо тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога, знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения». Извечный вопрос, который человек себя задавал: а где же Бог? Как увидеть Бога? Но к данному времени человек так и не увидел Бога своими глазами. Ни в небе, ни в космосе, ни даже в каменном доме, который мы называем храмом. И мы не можем сказать: пойду сюда и пойду, или пойду туда, и там я найду Его. Но Библия говорит нам, что есть место, где Бог пребывает. Это наше сердце. Там, где Бог пребывает, где Его обитель. И, наверное, самое большое счастье для человека – это найти другого человека, в сердце которого пребывает Бог. Найти для себя мужа или жену, в сердце которого пребывает Бог. Найти для себя друга, в сердце которого есть Бог. Найти брата или сестру, иметь с ними общение, в сердце которых есть Бог. Да поможет нам этом Господь и благословит. Аминь. Я предлагаю помолиться.